Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня вторник, 7 мая, у микрофона Динара Седикова, и вот тема нашей программы. В России подводят итоги оппозиционного митинга на Болотной площади в Москве. Московский городской суд огласит приговор по делу об убийстве бывшего полковника Юрия Буданова. Госсекретарь США Джон Керри прибывает в Москву с двухдневным визитом и визит президента Южной Кореи Пак Кын Хе в США. Эти и другие темы, а также новости культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 50 минут. Итак, в России подводят итоги оппозиционной акции, посвященной политическим заключенным и, в первую очередь, так называемым узникам Болотной, обвиняемым и подозреваемым по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая прошлого года в Москве. Митинг состоялся вчера вечером на Болотной площади в годовщину тех событий. По оценкам экспертов, эта акция стала одной из самых многочисленных оппозиционных акций за последние месяцы. Тему продолжит моя коллега Наталья Джампаладова. Наталья, вам слово.
Данные о количестве участников митинга на Болотной площади расходятся довольно существенно. Правоохранительные органы говорят, что в акции участвовало около 8 тысяч человек. Организаторы насчитали не менее 25-30 тысяч, то есть примерно столько, сколько и было заявлено, до 30 тысяч. По словам политолога Марии Липман, людей было больше, чем можно было ожидать. Однако о втором дыхании протестной активности пока говорить рано.
Сейчас усилия большого количества ярких фигур протеста, популярных, ну, сделали, мне кажется, все, что они могли для того, чтобы людей собрать. Людей оказалось больше, чем можно было бы рассчитывать, потому что в последнее время крупных митингов у нас не было. Это, несомненно, самый крупный митинг за много последних месяцев. Переломит ли это тенденцию, тут очень трудно сказать. Дело в том, что все-таки чрезвычайно много зависит от того, удается ли получить разрешение властей. Я бы не стала говорить, что от того, что сегодня пришло народу много, у нас начинается какое-то второе дыхание, новый сезон массовых митингов. Это зависит от слишком большого количества факторов. Ходит ли на нет митинговая активность? Ну, пожалуй, да. Есть ощущение все-таки, что государство имеет колоссальные преимущества в силе по отношению к обществу.
По оценкам многих экспертов, и Марии Липман в том числе, одним из самых ярких выступлений на митинге было выступление Алексея Навального, главы фонда борьбы с коррупцией, члена Координационного совета оппозиции, против которого возбуждено несколько уголовных дел. Сейчас многие называют Навального лидером протестной кампании. Вот фрагмент его вчерашнего выступления.
Пройдясь по сегодняшней Москве, сразу все понятно. Понятно, что на улице вышло что-то огромное, мощное. И кому-то страшное. Я часть этого огромного и страшного. Я его не боюсь. Это огромное, это народ. Это мы все, которые вышли сегодня на улицу. Но кто-то боится. Вот там, через речку, сюда внимательно смотрят маленькие глаза-бусинки. Маленькие подвижные носики вынюхивают. Что же может произойти? А что-то рано или поздно произойдет. Эти люди по-своему что-то любят в России, в нашей стране. Они любят нефть, они любят газ, они любят огромные предприятия, оставшиеся от Советского Союза. Они любят мигалки и спецпропуска. Они все это обожают, только вот не любят они этот самый народ.
Это был фрагмент выступления Алексея Навального на вчерашнем митинге. Помимо него выступали политики Илья Яшин, Дмитрий Геннадий Гудковы, журналист Олег Кашин, активистка Мария Баронова, актриса Лия Ахиджакова, которая, например, зачитала письмо от Владимира Акименкова, одного из обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади, который на сейчас находится в следственном изоляторе и стремительно теряет там зрение. Как отмечают участники митинга, ощущения от этой акции остались тяжелые, в том числе и из-за того, что за несколько часов до начала акции оказалась под угрозой срыва и трагически погиб один из рабочих, монтировавших сцену. Об этом пишет и журналистка Нателла Болтянская, и одна из организаторов митинга Евгения Третьякова. Об этом же говорит и политолог Мария Липман. Воодушевленной атмосферы первых протестных акций уже нет.
Первые митинги в декабре 2011 года и в начале 2012 года были в обстановке такого чрезвычайно приподнятого настроения. Люди совершенно не ожидали, особенно самый первый раз, 10 декабря 2011 года, что их придет так много, и это неожиданная радость от того, что вокруг тебя так много людей, все вы пришли как-то повинуясь такому зову души, и у вас общее ощущение и возмущение по поводу фальсификации на выборах, и возмущение в целом по поводу аморального характера власти. Все это вместе, оно создавало очень приподнятое настроение, которое продолжалось еще несколько месяцев. Такого настроения, конечно, больше нет. Очень тяжелые для гражданского общества российского прошли месяцы, последние под знаком усиления репрессивного характера действий власти по отношению к гражданским активистам. Есть надвигающийся на нас процесс 6 мая, Навальный, который находится под следствием по нескольким делам, Удальцов, который под домашним арестом, кампания вообще характер просто облавы на неправительственные организации, получающие финансирование из рубежа. Все это вместе создает, конечно, тяжелый фон и создает ощущение, что, несмотря на то, что мы приходили, нас было много, реакция властей на это была ровно противоположная.
Говорила политолог Мария Липман. Куда более резок в оценках лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. В своем блоге в «Живом журнале» он написал следующее, я цитирую. Во вчерашней Болотной не было ни грамма политики, одни эмоции. И заключенные по болотному делу послужили лишь предлогом для психодрамы самозваных вождей оппозиции. Тщеславие, обиды, завышенная самооценка этих полутора десятков журналистов и звезд шоу-бизнеса – все вчера было продемонстрировано. И их страх. Это чтобы избыть страх, они весь день заклинали свой страх своим количеством, написал Эдуард Лимонов. Вчера же пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил телеканалу «Дождь», что Путин в курсе митинга на Болотной площади и осведомлен о следствии по делу о событиях 6 мая прошлого года. Сегодня же стало известно, что Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека обратился к Государственной Думе с призывом объявить амнистию обвиняемым по так называемому «Болотному делу». Обвиняемыми и подозреваемыми по этому делу сейчас являются 27 человек. Большинству из них предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова об итогах оппозиционной акции на Болотной площади в Москве 6 мая. Сегодня начинается двудневный визит в Россию Джона Керри, первый после того, как он вступил в должность государственного секретаря Соединенных Штатов Америки. Подробнее расскажет наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Несколько дней назад Джон Керри на одном из официальных мероприятий в Госдепартаменте особо отметил важность своего визита в Москву. Мне предстоит поездка в Россию, и с этим визитом я, похоже, запоздал. Он должен был состояться еще раньше. Я с нетерпением его жду, особенно учитывая спектр проблем, которые мы должны обсудить, включая Сирию, Иран и саммит Большой Восьмерки, до которого осталось чуть более месяца. В первый же день визита в Москву Джона Керри ждет встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Это редкое нарушение протокола и в то же время фантастическая возможность обсудить весь комплекс двусторонних отношений, так заявил на брифинге в понедельник представитель Госдепартамента, попросивший не упоминать свое имя. Сирия, борьба с терроризмом в свете недавнего теракта в Бостоне, противоракетная оборона, Иран, Северная Корея и Афганистан – это далеко не вся повестка визита Керри в Россию. Ожидается, что самой приоритетной темой станет Сирия с ее 26-месячной гражданской войной, грозящей принять региональные масштабы. Вашингтон долгое время настаивает, чтобы Москва, как наиболее сильный союзник сирийского президента Башара Асада, использовала свое влияние во имя прекращения кровопролития и прекратила поставки вооружений режиму. Москва все более озабочена этой войной, в минувшие выходные выразила особую озабоченность ударами Израиля по складам вооружений в Сирии. Эскалации конфликта способствует и сообщение о том, что одна из сирийских противоборствующих сторон применила боевые отравляющие вещества. Представитель Госдепартамента признался, что не уверен, удастся ли Джону Керри на этот раз договориться с Москвой о путях совместного решения сирийского вопроса. Мой собеседник Марк Кац, профессор-международник Университета Джорджа Мейсона в Виргинии. Профессор, что имел в виду Джон Керри, назвав этот свой визит в Россию запоздалым? Керри дал знать, что желает как можно скорее встретиться с лидерами России после того, как 1 февраля он вступил в должность госсекретаря. Керри отмечает, что ощущает давно назревшую необходимость серьезного разговора с российским руководством. Ожидается, что Сирия станет одним из центральных вопросов бесед Джона Керри с российским руководством. О намерении Соединенных Штатов продолжить с Российской Федерацией диалог по сирийской проблематике, включая вопрос о политическом урегулировании в Сирии, заявил в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. Профессор Марк Кац, каковы, на ваш взгляд, шансы на прогресс в поиске американо-российского консенсуса по Сирии в ходе визита Джона Керри в Россию?
На мой взгляд, не стоит ожидать прогресса, тем более каких-либо прорывов. Весьма маловероятно, что господин Керри намерен убеждать Кремль в необходимости подыгрывать Соединенным Штатам в сирийском вопросе. Определенно и российская сторона не намерена призывать американскую следовать ее подходам. Более вероятен сдвиг по сирийскому кризису во время июньской встречи президентов США и России в Северной Ирландии на полях саммита Большой Восьмерки. Собственно, нынешний визит Керри в Москву нацелен и на проработку позиций перед саммитом. Сегодня же стороны лишь обменяются мнениями и взаимными упреками в неискреннем подходе к разрешению конфликта в Сирии. Этим, думаю, все и ограничится. Как бы вы охарактеризовали нынешнее состояние американо-российских отношений? Их определенно не назовешь ни партнерством, ни конфронтацией. Присутствуют признаки и того, и другого. Это состояние уместнее всего назвать подвешенным. Мне представляется, что американо-российские отношения могут улучшиться, как только падет режим Башара Асада в Сирии. Америка, Россия, Европа и Китай по-настоящему осознают необходимость урегулировать ситуацию, предвидя хаос, который наступит с укреплением позиций радикальных исламистов, составляющих часть антиасадовских сил. Такая ситуация будет способна дать некоторый простор прогрессу в американо-российских отношениях, хотя и в скромных масштабах. Какое значение вы придаете личным качествам государственного секретаря США для состояния американо-российских отношений? Эти качества могут играть важную роль, особенно учитывая, что Джон Керри до того, как возглавить Госдепартамент, являлся председателем Сенатского комитета по международным отношениям. Поэтому его опыт сотрудничества, его связи с российскими партнерами в сущности глубже, чем кажется на первый взгляд. Однако я все же думаю, что успешная дипломатия больше зависит от степени совпадения интересов стран-партнеров. Если эти интересы заметно расходятся, то персональные качества и опыт госсекретаря при всей их важности не столь существенны. Сказал Марк Кац, профессор-международник Университета Джорджа Мейсона в Виргинии. Согласно сообщению представителей Госдепартамента США, 8 мая, во второй день визита в Москву, государственный секретарь Джон Керри встретится с представителями российского гражданского общества. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Писатели, художники, музыканты, драмы, запечатленные в звуке, голоса прошлого, удачи и поражения нашей недавней истории.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 9 утра и в час дня.
Ну а вы слушаете программу «Свобода в полдень». Президент Южной Кореи Пак Кын Хе сегодня пребывает с 6-дневным официальным визитом в Соединенные Штаты Америки. У нее запланированы многочисленные встречи, в первую очередь, разумеется, с президентом США Бараком Обамой. Пак Кын Хе выступит также на объединенном заседании Конгресса. Такой чести удостаиваются только руководители стран ближайших союзников Америки. Пак Кын Хе сопровождает более 50 крупных южнокорейских бизнесменов. Однако, хотя торгово-экономические вопросы фигурируют в повестке дня, основное внимание на саммите будет, несомненно, уделено военно-политической ситуации на Корейском полуострове. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Пак Кын Хэ вступила в должность в конце февраля, и спустя всего несколько недель были объявлены окончательные сроки ее визита в Соединенные Штаты. Скорость, с которой были согласованы все детали, дает основание предположить, что накаленная обстановка на Корейском полуострове подталкивала Сеул и Вашингтон как можно быстрее продемонстрировать свое нерушимое единство всем заинтересованным сторонам и, прежде всего, Пхеньяну. «Так ли это?» — спросил я у одного из ведущих специалистов по Корее Даниэла Снайдера из Стэнфордского университета. Нет, не думаю, что Вашингтон и Сеул были вынуждены форсировать сроки саммита по причине того или иного тревожного события на Корейском полуострове, хотя недостатков таковых отнюдь нет, ответил Снайдер. Более того, такая поспешность смотрелась бы очень плохо, дипломатически. Страна, которую по традиции новый южнокорейский президент всегда посещает первой, это Соединенные Штаты. И происходит это обычно в первые несколько месяцев после его прихода к власти. Так что поездка Пак Кын Хэ вполне укладывается в норму. Какие цели ставит перед собой Пак, приезжая в Америку, и какие надежды связывает с саммитом Обама? Корейцы прекрасно понимают, насколько важен для них альянс с США и насколько неизбежные трения в его деятельности сглаживают добрые личные отношения первых лиц. К тому же Обама замечательно ладил с предыдущим президентом Южной Кореи Ли Мён Баком, и это та планка, ниже которой Пак не может опуститься. Что касается Обамы, то лейтмотив его внешней политики – это всячески избегать вмешательства Америки в новые вооруженные конфликты. Корея в этом смысле не исключение. Он должен доверять Пак Кын Хэ. Наши страны связывают не только договор о взаимной обороне. Они давно создали объединенный штаб командования своих вооруженных сил на полуострове. Именно через этот механизм Обама и Пак будут координировать военно-дипломатические меры в отношении Северной Кореи. И американский президент, естественно, хочет обговорить некоторые принципиальные моменты общей стратегии. Так что первый пункт повестки дня саммита достаточно ясен. Да, это подтвердить одинаковое понимание обеими сторонами общих принципов. Вашингтон и Сеул будут адекватно, без паники и без ненужной агрессивности, реагировать на демарши Пхеньяна, держа дверь открытой для дипломатии. В то же время ни под каким видом не пасовать перед провокациями Севера и не соглашаться на возобновление ядерных переговоров ни в многостороннем, ни в двустороннем формате до того, как КНДР докажет на практике готовность свернуть свои ядерные проекты. Пак Кын Хэ дала понять, что в случае повторения Севером вооруженных вылазок вроде той, что имело место в 2010 году, когда на южнокорейском острове, подвергшемся артобстрелу, погибли военные и гражданские лица, она, в отличие от предшественника, пойдет дальше словесных протестов. И Вашингтон весьма волнует возможность эскалации насилия, таящейся в подобном сценарии. Обама совсем не хочет, чтобы серия мелких стычек переросла в полномасштабный конфликт, в который будут неизбежно втянуты Соединенные Штаты. С другой стороны, он, конечно, не будет требовать от Южной Кореи пассивности перед лицом вооруженной провокации. Эта проблема весьма щекотливая. Снайдер рассказал, что несколько месяцев назад Вашингтон и Сеул наметили, наконец, некоторые совместные меры реагирования на провокации Севера и порядок их применения, в том числе критерии задействования американских частей, дислоцированных в Южной Корее. Детали договоренности не оглашаются. Любопытно, отметил мой собеседник, что только сейчас, спустя полвека после окончания конфликта на Корейском полуострове, союзники озаботились тем, как им отвечать на вызовы Пхеньяна в масштабах меньших, чем полновесная война. В договоренности прописаны не только военные аспекты, но и дипломатические меры, которые Вашингтон и Сеул могут совместно предпринять в надежде остановить дальнейшую дестабилизацию Пхеньяном положения на Корейском полуострове. Немалое значение отводится также координации работы аналитиков из спецслужб двух стран, занятых изучением КНДР, на предмет выработки консенсуса о мотивах и подлинных целях политики, проводимой северокорейским руководством. Проникнуть в тайны механизмов этих решений помогло бы, в частности, понимание того, почему была практически закрыта созданная Сеулом в приграничном районе промышленная зона Кесон, приносившая Северу большую экономическую выгоду. При всей таинственности отдельных решений, принимаемых Пхеньяном, некое общее представление о стратегии северокорейского руководства у Вашингтона и Сеула на сегодня оформилось, полагает эксперт Стэнфордского университета Даниэль Снайдер. Это обеспечение посредством пропаганды и репрессий, контроля над своим населением, с одной стороны, а с другой – международный рэкет, то есть вооруженные и дипломатические провокации, обращенные против ближних и дальних соседей, платящих Северной Корее дань в натуре и в конвертируемой валюте, дабы она обрела хоть какую-то видимость приличия. На эту выбитую шантажом дань руководство покупает лояльность партийной и военной элиты, опоры своего режима. Шантаж и провокации нужны для того, чтобы вынудить международное сообщество смириться, вопреки своей декларируемой политике, с продвижением Северной Кореи к статусу полноценной ядерной державы, который, предположительно, принесет ей многочисленные дивиденды, в первую очередь в виде ослабления военных связей США с Южной Кореей и Японией.
core part of this for her is the relationship with China.
Помимо шантажа и провокаций, Пхеньян весьма ловко играет на нелюбви Южной Кореи к Японии, которую Сеул порой рассматривает как своего прямого врага, чуть ли не в том же свете, что Северную Корею. Соединенные Штаты ничего не могут по этому поводу поделать. Это неизжитая память о колониальном владычестве Японии на Корейском полуострове, и эту рану Токио своими неосторожными действиями то и дело разуживает. Отсюда дипломатическая аномалия, что после США Пак Кын Хэ едет не в Японию, а в Китай, который, по ее мнению, непонятно на чем основанному, способен урезонить Северную Корею больше, чем военно-дипломатическое сотрудничество Сеула и Токио. По некоторым сведениям, потенциальный источник раздоров между Вашингтоном и Сеулом – это требование Южной Кореи к США вернуть в страну ядерное оружие, выведенное оттуда в начале 90-х годов на пике эйфории по поводу окончания Холодной войны. Это требование исходит в основном от консервативных кругов, и главный его смысл состоит в том, чтобы позлить Китай или склонить его к оказанию давления на Северную Корею. Зачастую разговоры об этом заходят тогда, когда Сеулу кажется ошибочно, будто США вот-вот вступят в прямые двусторонние переговоры с Пхеньяном. Я даже слышал от некоторых политиков в Южной Корее, добавил Снайдер, что не стоит убеждать Север возвращаться к безъядерному статусу, поскольку после объединения Корея сразу станет ядерной державой. В апреле в прессу просочилась информация, что военная разведка США уверена примерно на 50% в наличии у Северной Кореи миниатюризированного ядерного боезаряда, который может быть спарен с баллистической ракетой и доставлен к цели, хотя ни о дальности полета ракеты, ни о надежности боеприпаса и средства его доставки ничего не говорилось. В первых числах мая СМИ уже сообщали, что эту оценку военных разведчиков не разделяют коллеги из других ведомств. Одновременно США объявили, что откладывают летные испытания усовершенствованной ракеты наземного базирования. В связи с этим высказываются предположения, что в преддверии американо-южнокорейского саммита администрация Обамы гасит любые возможные поводы для провокаций со стороны Северной Кореи. Управляемый взрыв ядерного устройства на полигоне – это не то же самое, что протестированный боезаряд соответствующих габаритов, который может быть установлен на ракете или сброшен с самолета на заранее выбранную цель. Такого боезаряда и таких средств доставки, насколько мы можем судить, у Северной Кореи на сегодня нет. На днях суд в Пхеньяне приговорил уроженца Южной Кореи, 44-летнего американского гражданина Кеннета Бэя, к 15 годам колонии строгого режима за враждебные действия, направленные против законной власти. Бэй, туроператор, базирующийся в Китае, возил экскурсии в специальную экономическую зону на севере КНДР, где и был задержан в ноябре прошлого года. По слухам, в его компьютере были найдены фотографии бездомных северокорейских детей. В 2009 году по той же статье в КНДР были осуждены две американские журналистки, которых вызволил из-за стенка бывший президент Билл Клинтон. Год спустя та же история повторилась с учителем из Бостона, и его освобождения добился другой бывший президент Джимми Картер. В обоих случаях, по неподтвержденной информации, Северная Корея выторговала у Америки экономико-дипломатические уступки, сказал эксперт Стэнфордского университета Даниэль Снайдер.
Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. В 19.05 на Радио Свобода и на сайте свобода.орг в прямой видеотрансляции программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Митинги закончились, что же дальше? Об этом ведущий Владимир Карамурза беседует с политиком Ильей Константиновым, отцом политзаключенного, члена Координационного совета оппозиции Даниила Константинова. «Грани времени» в 19.05 на Радио Свобода. Ну а сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральная прокуратура России по итогам проверки приняла решение считать иностранным агентом некоммерческую организацию «Аналитический центр Юрия Левады». Как пишет сегодня газета «Известия», ссылаясь на неназванный источник в прокуратуре, было установлено, что с декабря 2012 года по конец марта 2013 социологический центр получил из-за рубежа около 4 миллионов рублей. Как сообщили в Левада-центре корреспонденту «Радио Свобода», они никаких официальных документов не получали. Временно отстранен от работы старший вице-президент фонда Сколково Алексей Бельтюков, обвиняемый по делу о незаконной передаче денег фонду депутату Госдумы, активисту оппозиции Илье Пономареву. Об этом стало известно сегодня, хотя произошло это еще до майских праздников. Сегодня же в Следственном комитете допрашивают Илью Пономарева как свидетеля по этому делу. Следствие квалифицирует как растрату, передачу ему фондом 750 тысяч долларов. Бельтюков утверждает, что все было сделано законно. В Иркутской области расследуют катастрофу вертолета Ми-8, при которой в понедельник погибли 9 человек. Среди жертв – один из руководителей областного управления МЧС. Вертолет авиакомпании «Ангара» перевозил специалистов и около 2 тонн взрывчатки для устранения ледяных заторов на реках Катанганского района. В Москву прибыл госсекретарь США Джон Керри. Сегодня он встретится с российским президентом Владимиром Путиным, а затем начнутся переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Помимо международных проблем, как ожидается, будут затронуты вопрос о запрете на усыновление российских сирот американцами и проблемы гражданского общества в целом. В Китае от заражения вирусом птичьего гриппа умерли еще 4 человека. Всего от нового штамма скончался 31 человек. Китайские власти сообщили, что на востоке страны, в провинции Фуцзянь, зарегистрировано еще 2 случая заражения. В США арестованы 3 подозреваемых в похищении 3 жительниц штата Огайо почти 10 лет назад. Ранее в понедельник женщины были найдены в доме в Кливленде, недалеко от того места, где они были похищены. Освобожденные рассказали, что их захватили 3 брата, которым сейчас 50, 52 и 54 года. Во время похищения 2 из заложниц были несовершеннолетними, 3-й было 20 лет. В Багдаде вечером в понедельник перед 3 нападениях в разных районах города погибли не менее 17 человек. И в Германии арестован бывший надзиратель нацистского лагеря смерти в Польше Освенцим Аушвиц. Как сообщила прокуратура Штутгарта, он обвиняется в причастности к массовым убийствам узников лагеря в период с осени 41 года до весны 1945. Он числился в списке 10 наиболее разыскиваемых нацистских преступников. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень», и сегодня, как ожидается, Московский городской суд огласит приговор по делу об убийстве в июне 2011 года бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Ранее присяжные признали виновным в этом преступлении Юсупа Тимирханова, который настаивает на своей непричастности к убийству. Это дело сопровождалось рядом скандалов, связанных с избиением подсудимого в конвойном помещении Мосгорсуда, пропажей свидетелей защиты, обвинением адвоката в их подкупе и роспуском первой коллегии присяжных. Буданов стал известен после случая с изнасилованием и убийством чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Бывшего полковника за убийство суд приговорил к 10 годам лишения свободы. В январе 2009 года он вышел на свободу условно-досрочно. Подробнее корреспондент «Радио Свободы» Марьяна Трачешникова.
Обвинительный вердикт Юсупу Тимирханову единственному подсудимому по делу об убийстве Юрия Буданова вынесла вторая коллегия присяжных, которую собрали в марте после череды скандалов, сопровождавших первый процесс. Самым заметным из них стала история с пропажей Александра Евтухова, который, являясь очевидцем убийства Буданова, описывал его как человека, не похожего на подсудимого. Затем Евтухов нашелся, но после того, как повторил свои показания в суде, правда, до того, как в зал пригласили присяжных, снова пропал и появился с записанным на видео заявлением о том, что адвокаты Тимирханова ему заплатили. Позже появилось и письменное заявление о преступлении, в котором уже говорилось, что Евтухова якобы подкупили. В подкупе обвинили адвоката Дарью Тренину. У новой коллегии присяжных была возможность выслушать большинство свидетелей. Но, по мнению адвоката Юсупа Тимирханова Мурада Мусаева, свои показания они давали под давлением со стороны гособвинителей.
В этот раз наши оппоненты поняли, что им не удастся утаить свидетелей от присяжных, что если они не представят свидетелей, то мы обеспечим их явку и будем настаивать на вызове. Поэтому они, как будто бы работая на опережение, стали обеспечивать явку свидетелей. Но знаете, как это делалось? Свидетелей приводили, ну, фактически под конвоем. С ними репетировали показания на протяжении там 1,5-2 часов перед судебным заседанием. Для этого прокурорам отвели специальную комнату, служебное помещение Мосгорсуда, кабинет номер 617. Для этого им выделили от 5 до 10 оперативных сотрудников московской полиции, которые водили этих бедных, запуганных, зашуганных свидетелей. Запирали их в одной комнате, вернее, не запирали, а запирались вместе с ними. А потом по одному заводили в зал суда, и свидетели отвечали, как школьники у доски, заведомо заученные фразы, по нашему разумению. Что касается главного похищенного свидетеля, господина Евтухова, он, как мы выяснили, все эти 3 месяца находился под так называемой госзащитой. Нам его представили для допроса посредством видеоконференции из Новосибирского суда. И что изменилось в его показаниях, так это он запамятовал ту ключевую деталь, из-за которого его вызывали в суд цвет волос убийцы. Наследствии он дважды допрошенным, непосредственно после убийства, говорил, что волосы были светлые, а тут он мешкался, запинался и говорил, что, в общем-то, не помнит, там солнце светило. То есть это нас пытались обвинить в том, что мы подкупили свидетеля, чтобы он сказал про светлые волосы, а получилось как раз наоборот. Его пленили, чтобы он про эти волосы не говорил. После этого допроса, насколько нам известно, он был освобожден из этого плена. С него сняли вот это бремя госзащиты, которое навязали ему 3 месяца назад.
Сказал адвокат Юсупа Тимирханова Мурат Мусаев. По его словам, на протяжении всех слушаний гособвинители беспрецедентно нарушали закон, а председательствующий в процессе занял заведомо обвинительную позицию.
Я за 9 лет адвокатской практики такого не встречал еще никогда. К примеру, в прениях сторон государственные обвинители рассказывали о том, как работал следователь, как ему не просто приходилось, какое доказательство он нашел сначала, какое нашел потом. Причем без ссылок на какие-то доказательства, исследованные в суде, а просто голословно и говоря там откровенную неправду, противоречия фактам. Любая попытка возразить натыкалась, естественно, на противление судьи. То есть наш председательствующий судья, он последовательно правдами и неправдами пытался добиться обвинительного вердикта.
Обвинительный вердикт, который вынесли присяжные, проголосовав за виновность Тимирханова 9 против 3 голосов, тем не менее вызывает вопросы. Дело в том, что коллегия не согласилась с мотивом, которым, по версии следствия, руководствовался Тимирханов. Из обвинения следовало, что Юсуп Тимирханов отомстил Юрию Буданову за смерть своего отца в феврале 2000 года в Чечне. Он был убит 3 неустановленными военнослужащими, но тот факт, что военные, убившие отца Тимирханова, так и не понесли наказание, в 2008 году дело было прекращено, заставил подсудимого решиться на месть. А Буданова он выбрал, потому что именно бывший полковник, осужденный в 2003 году военным судом за убийство Эльзы Кунгаевой, ассоциируется у чеченцев как виновный во всех преступлениях, совершенных в Чечне федеральными военнослужащими за годы войны. Обсуждая последствия обвинительного вердикта, защита Юсупа Тимирханова обращала внимание на то, что в приговоре обязательно нужно указать мотив преступления, а теперь сделать это невозможно, говорит адвокат Мурат Мусаев.
Убийство Буданова как будто бы осталось без мотива. Мотив, предложенный следствием, присяжные все-таки отвергли, вот это ненависть к социальной группе военнослужащих. В итоге у нас есть психически нормальный подсудимый, который, как гласит вердикт, безо всякой на то причины, не имея никакого мотива, выслеживал Буданова и расстрелял его. Мне на месте судьи было бы очень сложно написать обоснованный обвинительный приговор на этом вердикте.
Дело об убийстве Юрия Буданова, по мнению руководителя правозащитного центра «Мемориал» Александра Черкасова, продемонстрировало нежелание властей объективно разобраться в этой истории.
Можно смотреть мотив власти. Она не хочет расследовать преступления, совершенные российскими военными в ходе Второй Чеченской войны. Дело в том, что в период, когда полк Буданова базировался еще до села Тангичу, где, собственно, он и совершил преступление, за которое отбывал срок, еще раньше у села Дубаюрт, вот в этот период несколько человек исчезли в расположении Будановского полка. В отношении 3 из них есть свидетельство о том, что увозил их в расположение полка лично Буданов. Тела 2 из них были затем обнаружены по месту новой дислокации Будановского полка со следами страшных пыток. Так вот, возможные мотивы, которыми руководствовался убийца, не исследовались. Очевидно, если в приговоре никоим образом не упоминаются деяния, которые могли бы послужить формированию убийцы мотива, в этом есть интерес государства заставить всех забыть о преступлениях, совершенных в ходе Второй Чеченской войны. Убийство Буданова должно быть расследовано, и правосудие не должно заменяться самосудом. Но для этого нужно найти подлинного убийцу, у которого был мотив, и который может быть найден по тем уликам, которые имелись у следствия, без последующего изменения этих улик.
Суд огласит приговор Юсупу Тимирханову, постановленный на основании обвинительного вердикта присяжных. Прокуратура запросила для него 16 лет лишения свободы. Вне зависимости от того, какое наказание назначит председательствующий, адвокаты Тимирханова уже заявили о намерении добиваться отмены приговора, говорит Мурат Мусаев.
Наши оппоненты, поскольку они нарушали закон стихийно и грубо, дали нам в руки кучу козырных карт. Мы расследуем каждое преступление, преступление, которое совершено ими, и с каждым отдельным случаем будем идти до конца, я надеюсь, что до победного. Мы имеем дело с совершенно безвинным человеком, которого пытаются заточить там на 10-15 лет в тюрьму. Мы этого не позволим, по крайней мере, насколько хватит наших сил, мы будем этому противостоять.
Юрий Буданов был застрелен в Москве спустя полгода после освобождения из колонии, в которой он отбывал наказание за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. По словам адвоката Мусаева, следствие по делу велось с многочисленными нарушениями, а Юсуп Тимирханов незадолго до предъявления ему обвинения в убийстве Юрия Буданова был похищен. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Правительство Грузии во главе с Бединой Иванишвили все чаще поднимает вопрос расследования обстоятельств возможных связей силовиков Михаила Саакашвили с северокавказским подпольем. Во всяком случае, после трагедии в Бостоне, опираясь на материалы российской прессы, Иванишвили заявил, что не будет удивлен факту подготовки братьев Царнаевых на территории Грузии. Вскоре он, однако, дезавуировал свои слова и заявил, что просто высказал подозрение. Интерес к этой теме вызван еще и невнятной информацией о спецоперации в ущелье близ села Лапанкури в Восточной Грузии в августе 2012 года. Вопрос взаимоотношений Грузии с Северным Кавказом имеет комплексный характер. Грузинскому правительству так или иначе придется восстанавливать связи с этим регионом России. Однако прежде необходимо понять, какие задачи ставил и чего добивался Саакашвили в отношении Северного Кавказа. С этим вопросом корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Зураб Двали обратился к политическому эксперту Мамуке Аришидзе.
Он добивался того, чтобы каким-то образом создать такой гуманитарный коридор на Северном Кавказе, поддержать северокавказские народы. Особенно вот акцент был сделан на черкесов в последнее время. С другой стороны, это объект, скажем так, Олимпиада в Сочи, который проводится, мы знаем, под таким шумным протестом черкесских организаций. Вот и поддержка вот этих организаций была одной из целей. Может быть, такая идея тоже была, это обезопасить себя со стороны Северо-Кавказа, региона в целом, в котором активно работает политический ислам, который, я думаю, что в будущем будет более серьезной проблемой в целом для региона, чем сегодня. В целом, ни одна сторона региона не проводит продуманную, вдумчивую политику по отношению к этому явлению. Я не вижу, чтобы Россия, скажем, очень уж старалась этот вопрос на годы. Российские власти стараются поступать с носителями вот этой идеи политического ислама жестко и на корню истреблять, то есть не решив гуманитарные политические вопросы, сразу шашки на голову, можно сказать. И это приносит, это контрпродуктивно и приносит совершенно другие результаты. Система, которая создана на Северном Кавказе, способствует слиянию политического ислама с криминалом. Тотальная коррупция, которая присутствует в этом регионе, не способствует решению многих вопросов, не политических, не гуманитарно.
Насколько реальны угрозы распространения вот крайне агрессивных форм ислама на территории Грузии в том же Панкисском ущелье?
Панкисское ущелье – это как раз не проблема, несмотря на то, что там часть молодежи хабитская уже. И там идет серьезная борьба между традиционалистами и салафитами. Но это маленький регион, всего там 8 тысяч человек населения. Так что это не проблема, это не очень серьезная проблема, если этому расширению влияния политического ислама не будет способствовать власти, что мы имели в начале тут и 2000-х. Но есть другая проблема, очень серьезная, потому что у нас еще есть и другой регион, Нижний Картли, где представители некоторых стран стараются через ислам решать политические проблемы. То же самое происходит в Урнай-Аджаре. И в этом случае ислам превращается в оружие. А это оружие очень опасно. И надо как-то с этим бороться, эти вопросы решать. Отсутствие политической воли и отсутствие знаний приводит к тому, что эти вопросы не решаются.
Тоже много разговоров вокруг инцидента в ущелье Лапота, когда мы знаем, что спецназ Грузии ликвидировал группу чеченских террористов. Во всяком случае, такова официальная версия. Ваши данные, что там произошло на самом деле?
Этот вопрос я сам себе задаю и задаю многим тем, кто участвовал в этой операции. Информации пока мало, пока идет следствие. Я думаю, что следствие постарается как-то определить, что на самом деле случилось. То есть, почему эти люди приезжали, кто им помогал и почему так случилось, что случилось. Потому что власть, я уверен в этом, дивидендов от Лапотской операции точно не получили. Определенным кругам в России это было выгодно, потому что там была опять-таки дискредитирована Грузия, был вбит клин между Грузией и северокавказцами в глазах того мирового сообщества. Опять был дан портрет Грузии как страны, мягко говоря, где вольготно себя чувствуют люди, которые вооружены.
Хорошо, еще одна тема. Я имею в виду публикацию в газете «Известия» о том, что якобы существует какой-то документ и внутренние переписки высокопоставленных чиновников разведки Грузии, где называются участники бостонского теракта братья Царнаевы как фигуранты какой-то учебы в Грузии, якобы они чуть ли не здесь.
Я сам проверял все списки людей, которые приглашал сюда, в этот фонд, Кавказский фонд в прошлом году. Там нет ни фамилии Царнаева. Там меньше 32 лет никого нет. То есть, конечно, спецслужбы и определенные люди в спецслужбах могли прикрыться названием этого фонда, даже бланком этого фонда. Но этот фонд точно не приглашал. Еще самое интересное то, что этот фонд никаких семинаров в прошлом году не проводил самостоятельно.
Тогда с чем мы имеем дело? Это фальшивка, явная фальшивка?
Фальшивка. Ну, и у меня такое впечатление, что сама вот эта информация, она упрощена для того, чтобы создание определенной конструкции и для дискредитации Грузии.
А нынешняя власть Грузии, лице премьера Бедина Иванишвили, постоянно декларирует политику нормализации отношений с Москвой. И вот этот сброс этой дезинформации, мне кажется, еще раз подтверждает, что Москва не хочет адекватно реагировать на эти позитивные сигналы из Тбилиси.
Интересная вещь сказал бывший высокопоставленный чиновник МИДа российского, Кунац. Он сказал, что для России не приоритетно отношение с Грузией. Может быть, для России не приоритетно отношение с Грузией, но России чрезвычайно важно отношение с Южным Кавказом в целом. А Грузия входит в Южный Кавказ. Российские власти создали определенный политический коридор для того, чтобы решить вопрос своего влияния на Южном Кавказе. Вот в этом смысле Россия как бы старается действовать по принципу кунта-пряника. С одной стороны, она приветствует шаги грузинского руководства, а с другой стороны, вот в этот самый период может, скажем, провести колючую проволоку во дворе жителя, привлекающую к конфликтному зону региона конкретного человека. Когда на законный вопрос, почему именно двора вот этого человека, потому что как бы это граница Южной Осетии и Грузии. А что касается вот таких действий, это как раз и область действий по принципу кнута и пряника.
Понятно, какая политика проводилась при Саакашвили, почему она проводилась. С приходом Иванишвили что поменялось или меняется в отношениях Северного Кавказа?
Вы знаете, начнем с того, что меняется по отношению к России. То есть то, что мы хотим прозрачные, более умные и более продуманные отношения с Россией, это однозначно. Не потому, я подчеркну, чтобы решить сегодняшние там вопросы территориальной целостности Грузии, а потому, чтобы создать определенный пояс безопасности по хребту Кавказа, в общем, в регионе в целом. Потому что геополитическая картина очень динамична и очень активно меняется. Все может быть завтра, скажем так. В этой плоскости лежит и отношение с Северным Кавказом. Я думаю, что отношения с Северным Кавказом должны быть активными, но только гуманитарно-культурного характера. То есть восстановление тех связей, которые всегда были между нами. Мы сейчас, если вспомним историю, там были активные политические взаимоотношения и как раз взаимоотношения типа гуманитарного и культурного. Я считаю, что вот это второе должно быть очень активизировано. Что самое главное, это должно быть по возможности максимально прозрачным. И это очень важно.
С экспертом Амуки Аришидзе беседовала корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Зураб Двали. Восемьдесят лет назад власти Германии завершили масштабную кампанию публичного сожжения книг. Эта варварская акция была инициирована пронацистски настроенными студентами немецких университетов, поддержана и возглавлена гитлеровскими политиками, и в 1933 году была одобрена большинством населения, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
Самая впечатавшаяся, точнее впечатанная в сознании немцев акция проходила 10 мая 1933 года в Берлине на Оперной площади между зданием университета имени Гумбольдта и Штатс-оперой. В тот вечер было сожжено более 20 тысяч книг. На шабаше вовсю кривлялся Йозеф Геббельс, зачитывая заранее заготовленные ритуальные формулы. Против декаденства и морального разложения, поддержку семьи и ее ценностей, я предаю огню тексты Генриха Манна, Эрнста Глезера и Эриха Кестнера. Вакханалию транслировали по радио, снимали кинооператоры, а затем в киножурналах она была показана по всей стране, побуждая к повторению ее на местах. Но и без этой зажигательной кинохроники одновременно с Берлином сожжения 10 мая 1933 года прошли еще в 22 университетских городах. Сожжения книг продолжались несколько месяцев. Ныне на месте акта коллективного безумия в столице Германии впечатляющий памятник. Через впаянное в брусчатку площади стекло видна большая комната с пустыми книжными полками белого цвета. Рядом металлическая доска с пророческой цитатой из трагедии Генриха Гейне «Альманзор», написанной в 1821 году. Это был только пролог. Там, где сжигают книги, там в конечном итоге будут сжигать людей. Книги сжигались по утвержденному черному списку, в котором были 94 немецких и 37 иностранных авторов. Интересно, что в список попали и многие переводы с русского. Например, «Казармия Бабеля», «12 стульев» Ильфа, названного почему-то без упоминания Петрова, также в списке Зощенко, Илья Эренбург, Владимир Маяковский, Максим Горький. Они оказались в компании с Хемингуэем, Джеком Лондоном и Дос Пассосом. Была в списке и книга Сталина о Ленине и ленинизме, книги его главного врага Троцкого и история русской революции, впоследствии казненного Сталиным Зиновьева. Но более всего немцы жгли, так сказать, своих. Например, книги Эриха Марии Ремарка были брошены в огонь по следующему приговору. За литературное предательство солдат мировой войны, для воспитания народа в духе готовности к обороне Отечества уничтожались книги авторов еврейского происхождения, социалистических и пацифистских взглядов, а также модернистов, уничтожались как противоречащие германскому духу. Интересно, что то, что выглядит сегодня в кинохронике весьма зловеще, ночь, костер, горящие книги, выкрики, звучащие как приговоры, воспринималось тогда несколько иначе. Говорит один из свидетелей тех костров, ныне патриарх немецкой литературной критики Марсель Райх-Раницкий. Это выглядело странно, как несерьезное событие. Никто не воспринимал происходившее всерьез, в том числе и те, кто это делал. Мне казалось это сумасшествием, что книги лучших немецких писателей просто так вот сжигаются. И тогда было еще непонятно, что все это лишь пролог, увертюра. Печально то, что тогдашняя немецкая интеллигенция, хотя и с явным изумлением, но без возмущения, просто приняла все это к сведению. После войны сочинения наиболее известных до войны современных авторов стали издавать снова, но для многих менее известных писателей попадание в нацистский список стало клеймом виновности, их больше не издавали. Из этого видно, насколько действенной и долгоиграющей в сознании немцев оказалась акция нацистов. Процесс возвращения из небытия книг и имен их авторов потребовал десятилетий. Впервые в 1976 году о некоторых еще живых тогда, но выжженных из памяти немцев писателей впервые вспомнили. Точнее, вспомнил один журналист, Юрген Зерке, и издал книгу «Сожженные писатели». Тогда же, под сильным впечатлением от книги, бизнесмен Георг Зальцман начал собирать по букинистам чудом уцелевшие книги из черного списка. Сегодня в его доме под Мюнхеном собрано 12,5 тысяч томов. И вскоре это собрание книг будет представлено на специальной выставке. Власти города Нюрнберга планируют включить эту коллекцию в постоянную экспозицию документационного центра, рассказывающего о нацистском времени. Главный редактор отдела культуры воскресного выпуска «Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг» Фолькер Вайдерман после своего журналистского расследования убежден, что акция сожжения книг отвечала настроениям большинства в тогдашнем немецком обществе. В 1933 году книги были сожжены не кучкой психически больных нацистов, это была акция большинства общества, студентов, которые ее придумали, профессоров, которые в ней участвовали, и население, которое в массовом порядке приходило на сожжение и приносило с собой книги, чтобы бросить их в огонь. Но нечто подобное происходит в разных точках планеты и по сей день. В других формах, другими способами, это часть образа жизни там, где страх перед книгами, страх перед чужим умом и развитием позволяет тоталитарным режимам использовать его своих целей.
С исследователем беседовал корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер. Ну и в завершении программы сегодня в Стокгольме открывается музей легендарной группы «Абба», посвященный одному из наиболее успешных проектов в истории музыкальной индустрии. Квартет занимал первые места в мировых чартах с середины 1970-х до начала 80-х, а их альбомы-сборники возглавляли мировые хит-парады десятилетия спустя после распада группы. Наш корреспондент Сергей Джанян передает из Стокгольма.
Новогодний салют, шампанское и абба. Именно таким джентльменским набором большинство жителей Швеции отметили новый 2013 год. По статистике шведского радио, знаменитый хит 80-х, песня «Happy New Year» прозвучала наибольшее число раз в пятиминутный промежуток до и после полуночи, опередив новомодные «Gangnam Style» и «Don't You Worry Child» в исполнении местной Swedish House Mafia. Впрочем, сегодня вряд ли кого удивит, что и спустя 30 лет после распада шведская мегагруппа остается одной из самых востребованных. Гораздо удивительнее вспомнить, что в то время как весь мир носил Абба на руках, на родине музыкантов Швеции все еще считалось политически некорректным сознаваться в любви группе и ее музыке. Даже на пике своей карьеры, способствовавшей росту международного престижа страны, музыканты не пользовались большим признанием со стороны шведского общества. Несмотря на то, что Абба была безумно популярна в Швеции все время, их пластинки раскупались сотнями тысяч, культурный климат диктовал, что любить Аббу – моветон, что это коммерческая, неглубокая музыка, она не говорит ни о чем важном, и одеваются они в какие-то блестящие одежды, и постоянно улыбаются, как идиоты. Влиятельные люди из мира культуры так и говорили – Абба – дерьмо, да и мне когда-то так казалось, говорит официальный биограф группы Карл Магнус Палм. Время все расставило на свои места, и поп-группа, мировой успех которой сопоставим по масштабам лишь с успехом Элвиса Пресли и Битлз, давно уже возведена шведами в ранг национального достояния. Перечислять все нет смысла, достаточно сказать, что хиты Аббы включены в школьную программу, а «Стокгольмские путеводители» издаются с маршрутом по местам легендарной группы. Логичным продолжением канонизации всенародных любимцев стал и музей в их честь. Вот только стартовал проект неудачно. Еще в 2007 году под экспозицию собирались отдать здание Королевской таможни на Сёдермальме. Однако в итоге там разместился дом фотографии. А собранная к открытию музея Абба коллекция отправилась в мировое турне, гастролирующее в Лондоне, Праге, Сиднее, Мельбурне и Будапеште. Со второй попытки дело пошло веселей. На популярном у туристов острове Юргорден в центре Стокгольма ударными темпами было отстроено здание нового музея. Изначально планировалось, что Абба получит отдельное выставочное пространство. Однако в итоге устроители решили вписать экспозицию в более широкий контекст. Музейный комплекс Swedish Music Hall of Fame включает три постоянные экспозиции – музей Абба, зал славы и зал истории шведской поп-музыки, а также ряд временных выставок. В свое время Абба сделала себе имя не только талантливой музыкой, но и умением делать на ней деньги. Вот и сейчас организаторы музея уверены в хороших коммерческих перспективах нового предприятия. Чтобы музей окупал себя, надо, чтобы в год его посещали 217 тысяч человек. Но мы полагаем, что их может быть вдвое больше, поскольку музей расположен в золотом треугольнике. По соседству находится знаменитый музей корабля Васа, этнографический комплекс Скансен и парк аттракционов Грёналунд. Всего же Юргорден посещает столько же народу, сколько парижский Диснейленд – 15 миллионов в год. И мы знаем, что к Аббе очень велик интерес за границей, говорит инициатор создания музея и его исполнительный директор Матиас Хансон. Традиционных музыкальных реликвий, какими увешаны стены хард-рок-кафе многих мировых столиц, в Стокгольмском музее почти не будет. Посещение начнется с демонстрации фильма Юнаса Окерлунда в кинозале с панорамным экраном на 360 градусов. А далее посетители музея смогут забраться на сцену и спеть в компании с голограммами Агнеты, Бьорна, Бенни и Ани Фрид, посидеть в вертолете с обложки альбома Arrival, записать клип в звукозаписывающей студии Абба или примерить сценические костюмы аббовцев. Сами же члены поп-группы поделятся с посетителями своими воспоминаниями с помощью аудиогида. Музею должно быть интересно, поэтому мы не только представили свои фотографии, костюмы и другие вещи, но и создали множество интерактивных моментов. Например, там есть пианино, которое синхронизировано с инструментом Бенни Андерсона. Когда он будет играть у себя в студии, посетители смогут это услышать. А еще в музее стоит телефон, номер которого знает только 4 участника Абба, так что если он зазвонит, берите трубку. Это мы. Говорит бывший член группы Абба и один из основателей музея Бьорн Ульвиас. Один из неизменных вопросов, которым абовцев донимают фанаты и журналисты, вопрос об их воссоединении. На что следовал неизменный ответ – никаких шансов. Пожалуй, истинное чувство музыкантов выразила в одном из интервью Агнета Фельскук. «Это невозможно», – говорила она. «Нас мало что связывает, и мы очень редко видимся. Я совершенно не скучаю по Абба, и меня вполне устраивает моя нынешняя жизнь». То, что деньги никогда не станут для музыкантов стимулом выйти на сцену, подтвердилось весной 2000 года, когда стало известно, что знаменитая «четверка» отказалась от предложения ценой в 1 миллиард долларов за большой объединительный тур. Их нежелание, впрочем, можно объяснить понятной причиной. Как однажды заметил Бьорн, поп-музыка для молодых, а мы уже далеко не молоды. И это чистая правда. Все члены группы давно разменяли седьмой десяток. Казалось бы, все как в одной из их песен «When all is said and done». Абовцы добились всего, чего могли, и сказали все, что хотели. Однако буквально на днях мировую прессу облетела весть. Букмекеры начали принимать ставки на воссоединение Абба. Переполох вызвало заявление главной противницы совместных выступлений Агнетты, признавшейся в интервью немецкому журналу Zeit, что она не против выступить снова в старом составе. Подогревают ожидания эпохальной встречи и открытия музея Абба, а также стартующий 14 мая в шведском Мальме конкурс Евровидения, для которого Бьорн и Бенни вместе с известным диджеем Avicii написали гимн «We Write History». В любом случае, шведского чуда мир ждет всерьез. По данным ирландской букмекерской конторы Paddy Power, ставки на то, что Абба выступит в старом составе в этом году, равняются 14-1, а на то, что группа будет открывать конкурс Евровидения, 16-1. Сергей Джанян, Стокгольм, специально для Радио Свобода.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».